Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем серию передач «Страсти и борьба с ними». В прошлой передаче мы касались вопросов внимания о молитве и разбирали письмо нашей интересной очень сестры, внимательной к себе, которая поднимала проблемы о потере внимания при молитве и потере духовного настроения. Вот я предлагаю дальше начать разбирать ее письмо, тем более, что эти проблемы действительно связаны, и они касаются на самом деле всех, это не ее проблема. Сестра пишет так. Вот Бог дает иногда понимание каких-либо вопросов духовной жизни, а потом как будто из головы все выветрилось. Вроде бы читал и забыл. Вот действительно так бывает. Вот вспомните притчу о сеятеле. Давайте кратенько напомню. Я очень надеюсь, что вы после просмотра наших передач Евангелия начали изучать. Но напомню. Господь говорит о такой рассказывает притчу в Евангелии о том, что вышел сеятель сеять, ну, хозяину, которого вот нужно наступило время засевать урожай, и вот он начинает это делать. Как раньше это делали, да? У нас на Руси вот картинки такие. Можно вспомнить, что идет крестьянин, у него торба такая на шее, и из нее он веером разбрасывает по полю семена. На Ближнем Востоке немножко сели по-другому. Там нет таких полей, как у нас, да, бескрайних. Нужно было из одного участка плодородного переходить через горы, через дорогу, через камни, чтобы, допустим, обрабатывать, да, или засевать там, или урожай собирать. И вот что делает этот самый рачительный хозяин? Он вешает на осленка два мешка с семенами, делается в этих мешках дырочки, и, соответственно, осленок водится. И таким образом семена падают и на дорогу, падают на каменистую почву, в кусты, и на плодородную почву. Поэтому слушатели Господа, они понимали о том, что это не просто хозяин, зачем он там на семена насыпал на дорогу. Да? Это так, это естественная, обычная бытовая история. Ну, так вот, что получилось? Что те семена, которые упали на дорогу, да, прилетают птицы и склевывают, и семена не дают плодов. И потом сам же Господь толкует эту притчу, да, и говорит, что за птицы такие, что это бесы, которые приходят к человеку, который услышал слова спасения, и украдывают эти самые слова, и, соответственно, человек остается ни с чем. То есть вот такой вот процесс, он существует. Не только тогда существовал, но и сейчас тоже существует. Это можно встретить повсеместно, когда человек внутренне, он плотской, он любит страсти, и все, что ты ему там о спасении не говори, он просто не слышит. Но это одна история, да? Одна грань, что мы так способны, мы на это, да, способны терять такие знания, даже не принимать. Но сестра пишет нам, конечно, о других вещах. Это бывает так же. Вот наш ум часто рассеян. Что такое рассеянность? Это когда мы не можем сосредоточиться, да? Когда мы, допустим, постоим на литургии, вот Евангелие нам прочитали, а вспомним ли мы вечером то, что нам читали? Представляете, бывает так, что человек с трудом вспомнит, а то, может быть, и не вспоминает. Что это за история такая? Или когда, допустим, человек читает какое-то писание, да, там, святоотеческое, или Божье слово изучает, поизучал, понял все вроде бы, а потом вспомнить не может. Почему так? Это тоже действие, получается, воздействие лукавого на нас. Как это воздействует? Как раз через рассеянность, через ум, чтобы мы потеряли настрой, чтобы нам эти данные, полученные из святоотеческой литературы, да, эти знания, они не принесли плода, чтобы мы не начали руководствоваться этими заповедями или советами. Поэтому, конечно, идет борьба за ум, за внимание. Также жалуются часто люди уже в возрасте, пришедшие к вере, что вот я прочитал, понял, а потом забыл, не могу вспомнить. И так вот тут, дорогие мои, есть святоотеческий совет очень интересный, не расстраиваться. Вот если это свойство нашего падшего, поврежденного ума, да, это свойство уже природы человеческой такой, вот способность забывать и рассеиваться, расстраиваться легко, что делать? Во-первых, не печалиться. Это наше свойство, да, такое падшей природы. Поэтому надо продолжать заниматься, продолжать изучать святых отцов, продолжать изучать Евангелие обязательно, повторять это, тем более, что надо это делать по кругу, что значит по кругу. То есть вот прочитал ты все Евангелия, да, снова вернись к началу первого Евангелия от Матфея, продолжи дальше изучать. И со временем ум начнет меняться. Это обязательно так будет. Это, опять же, святые отцы пишут нам, что это этап необходимый для укрепления духовной жизни человека. То есть ум должен будет меняться. Ум у нас такой, что он очень легко меняет понятия. Каким образом это происходит? Вот человек, допустим, жил раньше, как живут вокруг, да, все. И вот он, Господь дал ему искру веры, он поверил, пришел в церковь, начал изучать, и он видит, что то, что он раньше любил, это грех, да? И он принял это, да, с верой принял, все, понятия поменялись. Другое дело, что он потом измениться легко не сможет, да? Нужно время, борьба нужна за то, чтобы изменилось сердце человека, да, то есть желания, чувства изменились. Это тоже есть и происходит, главное не сдаваться, продолжать трудиться. Но ум очень легко меняется. Вот почему, допустим, современные исследователи человека, философы, например, и коммерсанты в том числе тоже, тоже говорят, политики, военные, много еще других людей там, различных специальностей, которые говорят о возможности менять сознание человека. Я имею в виду, что не способность мыслить, да, а способность, допустим, черное воспринимать как белое. Вот целая есть методика уже отработанная, как человека, который имел твердое понятие, ну, о чем-то, с помощью определенных манипуляций, чтобы этот человек сначала черное признал, ну, допустимым, потом возможным, потом неплохим, а потом и хорошим, понимаете. То есть это методики уже отработанные. Почему я говорю, что коммерсанты так поступают? Потому что реклама наша, вот, которая есть в советском телевидении, она вся построена на самом деле на знании. На знании человека, на его способности грешить и желание грешить. И таким образом потихонечку можно с помощью средств массовой информации, с помощью фильмов, с помощью высказываний знатных там людей, уважаемых, потихонечку менять понятие, что, собственно, к сожалению, и происходит. Происходит на наших глазах, я боюсь, что это будет дальше происходить. Но эта тема такая, очень сложная, но давайте мы сейчас к духовной жизни все-таки придем, рассмотрим, почему так происходит, да, что мы понятия эти теряем. Полученное. Но сдаваться не надо. Да, мы способны умом принимать понятия новые, важные, особенно если человек с доверием делает к святым отцам. Но вот он забыл, что делать. Не печалиться, снова продолжить изучать. Вот есть такой святоотеческий пример, это очень утешительный для нас с вами, вот таких вот рассеянных людей, живущих в миру. Когда человек приходит, допустим, я сейчас своими словами перескажу, может быть, несколько неточно, но я попробую смысл передать, что к одному из святых отцов пришел человек и говорит, вот я так же вот читаю, все забываю, да, вот как сестра, как мы с вами многие, что же делать? И вот святой отец как говорит, вот если у тебя есть некий сосуд грязный, ну, допустим, кастрюля, в которой человек варил суп и проглядел, да, вот можете представить, да, нетрудно представить, что с этой кастрюлей происходит. Вот если ее, допустим, оставить такой, как есть, что с ней будет? Ну, вот пропал, да, пропал полезный предмет. А если, допустим, начать ее мыть, вот один раз ты ее сполоснул, но не отмыл, еще раз ты сполоснул, не отмыл, да, потом щеткой потер, не отмыл, там еще каким-то средством. И вот потихонечку, от раза к разу, да, вот эта вот накипь, нагар на этой кастрюле сходит, правда? Ну, в бытовой жизни же так происходит, мы же не выбрасываем кастрюлю с пригоревшим супом там, или кашей. Мы, естественно, боремся, да, ведь за предмет, за вещь полезную. Так же и происходит с умом. Вот если лукавый легко может нас расстроить и легко сбить нас с правильного настроя, или тем более из ума нашего взять какие-то знания с помощью рассеянности нашей, да, невнимательности, то раз от разу, когда человек с вниманием, вот он прочитал, но забыл, да, снова вернись к этому тексту, снова прочитай. И вот происходит действительно такая тренировка ума, как вот очень похожая на вот это такое бытовое действие, когда мы отмываем какую-либо посуду. Поэтому не сдавайтесь, братья и сестры, это на самом деле очень серьезно и важно. Поэтому читал вроде бы и забыл, читай снова, вот не расстраивайся. Лукавому очень нужно, как я и говорил, и буду еще говорить, поставить нас, поместить нас, так скажем, загнать нас в состояние печали, чтобы человек не думал, ну что я от себя хочу, да, я обычный грешник, ну забыл, ну я же хочу узнать, да, пойду узнаю снова. А он что говорит? Вот ты такой, ты бесполезный, ты ничего не можешь, у тебя ничего не получается, бросай только это занятие. Иди там дом 2 смотри, точно запомнишь, кто с кем там переспал, там, понимаешь. Эти знания же легко заходят, так ведь? Какие лекарства, там, какие особенности, лечение, все человек помнит. А Евангелие спроси, забыл. Так это как раз признак того, что память на все, что угодно, ненужное, там, греховное, лукавый даст, а то, что нужное, конечно, забирает. Так вот, тут важно понимать, что сдаваться не надо. Если это условие вот этой невидимой брани, в которой мы находимся, да, духовной, то надо ее просто терпеливо продолжать, не сдаваться. Если лукавому это не нужно, значит, надо и делать, продолжать. И вот сестра пишет пример, с которым я вот как приходской священник тоже регулярно сталкиваюсь. Был у меня случай, вот пишет сестра на исповеди, говорила о проблеме с дочерью, ну, священнику рассказала о проблеме и попросила совет. Священник сказал, как поступать. Прошел буквально день, и не могу его слов вспомнить. Обычная история совершенно. Казалось бы, смотрите, у человека болит, да, что-то. Вот ты пришел к врачу, у тебя болит там что-то внутри. Ты беспокоишься, тебе некомфортно, больно. И ты спрашиваешь, доктор, расскажите, пожалуйста, что делать? Ведь мы же дотошно вспомним, да, что говорит нам врач, запишем. А пришли с душевной болезнью, да, вот проблемы с дочерью, что хорошего, да, что мы живем немирно, что постоянно у нас какие-то скандалы дома. Это же плохо. Не можем любить, там, терпеть друг друга. Пришли за этим советом, как спастись, да? Священник советует, а раз, и мы уже не помним. Вот тот самый процесс. Что бы нужно было сделать, как вы думаете, братья и сестры? Вот человек к священнику подошел и, к сожалению, забыл. Хотя это очень, конечно, печально, потому что надо бы вот эти советы все-таки помнить, может быть, записывать, если знаете за собой такое свойство. Почему? Потому что, знаете, вот происходит такой действительно духовный процесс. Вот я с собой сталкиваюсь, ну, тоже вот человек говорит, ну, на исповеди, что или там в беседах спросил совет, на тот момент как бы думаешь, как правильно посоветовать, там, вспоминаешь святоотеческие там советы Евангелия, говоришь человеку, а он через 2 недели приходит и говорит, а помнишь, вот ты что-то мне говорил такое, я вот забыл, подзабыл маленько. А я же тоже не помню, понимаете? Вот на тот момент это было важно, ты сказал, да, а сейчас я тоже не помню, сколько таких вот историй у нас происходит. И вот получается, что, знаете, вот порой у священников возникает такой вопрос, а ценишь ли ты то, что я тебе говорю, да? А сколько таких историй, когда с человеком поговорили, настроились, он даже что-то записал, а потом приходит и как будто бы вообще ничего не было, как будто бы даже не разговаривали. хотя на тот момент он искренне все кивал головой, понимал. Так вот это бывает, почему? Не потому что человек плохой, там, или священники у нас кривые, там, какие-то плохие, а потому что лукавый есть. И этот процесс существует, поэтому надо быть очень внимательным. То есть, если мы идем за советом, да, то давайте к этому совету прислушиваться и его фиксировать, записывать. Но что делать, если ты забыл, допустим? Вот так получилось. Вот сестра написала так. Так и не подошла переспросить, завертелась. Вот, правильно, вот это вот и нужно лукавому, чтобы мы завертелись. Знаете, завертелись в суете, завертелись в своей бытовой жизни. И не подошли, не спросили, а... Вот представьте, вы искали, допустим, внимание какого-либо профессора медицины, пришли к нему, получили совет и забыли. Да? Так, ну, трудно представить такую историю. Так вот, к священнику, он, в отличие от профессора, более доступен, и к нему можно подойти и честно сказать, так и так, вот так получилось. Снова повторите мне, пожалуйста, вот я такой немощный человек. А иначе получается, что вот мы действительно завертелись. Вот одно из искушений, которое есть у мирских людей, у нас с вами, живущих в миру, это как раз вот многопопечительность, она называется. То есть много чем... Что такое попечение? Это забота, да, забота о жизни бытовой. И многозаботливость, да, говоря по-русски, да, просто, она не просто сама по себе, вот суета наваливается, а тебе наваливают, понимаете, как вот в топку угля кочегар подбрасывает какой-нибудь паровоз, чтобы он бежал быстрее, да, там, в коммуне остановка. Вот нас, мы тоже такие же. Вот нам лукавый подбрасывает, вот это надо сделать, вот это успеть, вот то успеть, то успеть. И мы находимся в состоянии суеты, причем постоянно не успеваем, постоянно нервничаем, да, постоянно находимся вот в этом стрессе. А кто обязал нас вот именно в таком сумасшедшем ритме жить? Зачем он нужен? Это же мы сами его выстроили. Причем мы, смотрите, вот ты наметил себе 20 дел, допустим, на день, но у тебя не резиновое же время-то, все равно рабочие возможности, там, день рабочий у тебя ограничен, правда? И ты все равно сделаешь, ну, допустим, 5 дел, а не 10 или 20. Но мы же планируем себе 20. И потом вот живем вот в этом состоянии суеты, стресса, не успеваем ничего, нервничаем, у нас люди все вокруг нас виноваты. Зачем мы это сделали? Зачем мы попали вот в этот круговорот? А это лукавому нужно, он подбрасывает, это надо сделать, это. Поэтому от нас зависит. Суета, понимаете, она не внешне находится. Суеты внешне нет, в природе нет суеты. Она действует так, как Бог ее вот установил. В свое время весна, лето, сутки идут 24 часа. А мы говорим, вот времени не хватает, оно сжимается. Так это мы его сжимаем, понимаете, вот этой суетой. Поэтому как с этой суетой бороться и многопопечительностью, это вот этой вот состоянием завертелось, да, завертелось, все забыло. Давайте будем планировать не так, что вот мы должны сделать 20 дел, а давайте спланируем. Я должен сделать что-то одно. Вот ты его сделал спокойно, у тебя осталось время. Спланирую сделать и другое. И также сделаешь 5 дел у тех, которые и так сделал бы. Но ты сделаешь этих со спокойным состоянием, правда? И не будет этой горячки, не будет этой нервозности. А это сразу же скажется на качестве духовной жизни и на молитве. Потому что молитва нервозного человека, она невнимательная. И на оценке своих поступков сразу же скажется, потому что ты будешь меньше психовать, нервничать, да, раздражаться. Поэтому давайте вот обратим внимание, что вот пишет сестра, суеты во мне много, да не только в сестре, это мы такие закрученные сейчас. Вот если мы посмотрим на, ну не получится, конечно, но если поизучаем вопрос, как жили наши предки, они не жили в суете, понятно, что наша страна была аграрной, но они не жили в суете и много что создавали, много что создавали. Почему? Потому что человек спокойный, человек вот, размеренный, он, во-первых, в силах находится, да, а человек в стрессе, он бессильный, он очень часто не может делать то, что делали даже наши предки, которые жили спокойно, так рассудительно. Он теряет силы, современный человек везде, и не может сосредоточиться. Потом мы в храм не можем встать в воскресенье, да, пойти там, заставить себя к исповеди готовиться, к таинствам, там не можем читать, потому что ум уже не работает вечером, да. Бывает же у нас такое. А все из-за того, что мы вот попали вот в этот круговорот суеты, в котором, ну, действительно, живет наше время это безумное. Давайте попробуем это исправлять. Это от нас зависит. От нас зависит. Не брать на себя много, делать все, что должен, да, но делать это спокойно. И вот сестра пишет дальше. Ну, кроме вот этих вот проблем, суеты, невнимательности, да, то, что ум забывает важные вещи. Еще есть нелюбовь к моей пожилой бабушке. Вроде бы ничего плохого она мне не сделала, а вот мешает мне. Мысли у меня против нее злые, ничего делать для нее не хочу, раздражает она меня. Но вот спрашивается, почему я такая злобная, любви у меня никому нет. Как мне с собой бороться? Так вот, смотрите, сестра, вот это вы, вот, я очень в этом плане хотел бы вас поддержать. Вот вашу способность быть к себе внимательной. Вы немножко как бы понятия путаете, да? Ну, как бы не знаю просто, что так должно быть, что страсти будут проявляться, да, что при молитве будут искушения вот такие в виде рассеянности, что при чтении будут такие искушения. Но они же и связаны, вот то, что вы говорите, не любовь к моей бабушке пожилой. Ничего плохого не делает, да? Казалось бы, что плохого? А вот в чем плохого. Христианская жизнь — это практика. Мы живем не теоретически, мы живем практически, да ведь? И, конечно, Господь будет вам давать условия, да, давать возможности бороться со страстями. И, как правило, вот для нас, живущих в миру людей, такими учителями являются наши близкие. Они могут быть верующими, могут быть неверующими, это не важно. Но практика христианской жизни, именно практика служения ближним, это знаете, звучит так хорошо, а пойдем служить ближним. А что такое служить ближним? Это же пот и кровь проливать ради них, понимаете? Опять же, давайте человеческим языком скажу. Это значит, ты, вот, служа ближним, если ты делаешь это по вдохновению, вот тебе сегодня хочется, то это для духовной жизни, ну, мало-мало продуктивно. А вот когда, почему? Потому что в Евангелии, помните, Господь говорит, если вы любите любящих вас, какая вам от этого благодать? Так язычники поступают и не имеют ничего полезного для спасения, правда? А когда человек это делает через насилие над собой, когда он видит, что в нем просыпается эгоизм, что он не хочет служить этой бабушке, которая и безвредный ты человек, что она раздражает, да, раздражает своим присутствием. Это как раз условие для того, чтобы человек начал как раз вот такую действенную, практическую борьбу с собой. Вот эта бабушка как раз и помогает, ну не она в смысле сама физически, да, а ее присутствие физическое, она помогает вам выявить вот ваши недостатки. И это очень хорошо. Лучше смертельное заболевание увидеть в начальных стадиях, да, его развития, а не когда уже там четвертой степени. И уже бесполезно что-либо делать. Поэтому вот эти вот мысли злые против нее, почему? Да потому что эти мысли злые дает лукавый. Он дает эти мысли злые. Ничего делать для нее не хочу, правильно, потому что делать для, вот если бы, допустим, попросит какой-то человек, которого вы уважаете, ну, допустим, священник скажет, сестра, помоги нам что-то сделать, побежим с радостью. А бабушка скажет то же самое, мы говорим, вот, что там на мою голову свалилась такая беда. Так вот, дорогие мои, вот для борьбы со страстями как раз полезнее и важнее то, что мы делаем через силу. Потому что здесь тщеславие уже у нас не подпитывает, да, не дает нам вот такого вдохновения, мы на крылышках полетели делать добрые дела. Гордыня тут скрипит, потому что она хочет, понимаешь, отдохнуть, а тут человеку надо служить. Но это и ценно, вот это и есть правильные попытки духовной жизни, когда мы через насилие, через жертву это делаем, через себя, через свое «я». Поэтому она и раздражает. Понимаете, кто раздражает нас? Кто от нас что-то требует, просит. Поэтому лукавому, конечно, нужно, чтобы вы раздражались и были злой. Поэтому, сестра, не потому, что вы такая злая, а мы все такие. Это вот этот вот гнев, о котором вы говорите, да, раздражение, оно свойственно всем. Всем нам, всем нам эгоистам, всем нам себелюбцам, да, потому что мы не терпим других людей. Мы не хотим служить. по-настоящему. А Господь нам говорит, надо служить. Поэтому Он дает нам окружающих, дает людей, которые будут нас что-то хотеть, и которым мы должны послужить. Поэтому как в ней бороться, вот заканчивается вопрос, как в ней бороться. Понимать, что тут происходит. Вот мы вроде уже разбирались с вами, да? Понимать, что это за процесс такой. Что за процесс, когда мы суетимся, что за процесс, когда мы не можем внимательно молиться, когда мы не можем сосредоточиться на чтении, когда нас раздражают все близкие. Это условия для спасения очень хорошие. Поэтому что делать, сестра, как с собой бороться? Понимать, что это нужно делать. Служить бабушке — это есть служение близкому. Вот представьте, что это не бабушка, допустим, а Пресвятая Богородица вас попросит. Что вы такой счастливый человек, у которого живет дома Пресвятая Богородица. Ну, к примеру, понятно. И вы же по-другому бы, наверное, реагировали на просьбы, правда? Поэтому тут надо настроиться и терпеливо работать, терпеливо. От разового исполнения какой-то просьбы бабушки, конечно, не получится. Но если мы будем себе напоминать, если мы будем тут же молиться, да, замечая вот это вот проявление гнева, каяться Богу, что мы эгоисты, благодарить Бога, что Он через эту ситуацию показал нам, что мы такие себелюбцы, эгоисты, то раз от разу вот это служение, оно будет не таким получается для вас разрушительным, а оно не обязательно станет приятным. Но вы будете видеть в этом смысл, потому что даже лечение вот физическое, какое лекарство там приятное, или какие процедуры приятные. Но если мы понимаем, что мы должны на эти процедуры пойти, чтобы жить, да, и быть здоровыми, то если мы хотим бороться с гордыней, то мы должны служить ближним. Поэтому какой процесс? Вот сначала будет долго, неприятно, но потом человек научится постепенно, даже не замечая сам, научится, что такое, начнет потихонечку понимать тему смирения. Поэтому вот желаю, дорогая сестра, вам не сдаваться и продолжать трудиться. Сестра также пишет, что и с дочерью такие же бывают проблемы, ссоры. Поэтому это общая ситуация такая нас, когда мы задерганные, когда мы вот такие с помощью лукавого засуеченные такие, да, в суете живем. Конечно, нас все раздражают, потому что у нас нет внутренних сил. Поэтому желаю сестрам вам все-таки пересмотреть вот эту суету, делать то, что получается, все-таки не забывать, что нужно время для отдыха, да, иначе получается, что вы вот без сил только будете злиться. А надо немножко и отдохнуть, и подумать, и ум в порядок привести. Поэтому вот желаю вам не сдаваться, трудиться, и желаю вам Божьей помощи в этом важном очень деле. Еще раз вас благодарю, дорогая сестра, за письмо, вроде бы небольшое, короткое, но позволишь нам сделать целых две передачи о внутренней жизни христианина. Спасибо вам за терпение. Помоги вам всем Господь.